Когда ученик подходит, делает простирание или поклон, то, что называют паданамаскар или дандават, это определенная активность ученика, когда он показывает, что он готов изучать учение, получать учение, у него есть вера, преданность и намерение идти по пути освобождения. Он подает сигнал учителю: «Да, я готов». Кто-то может понять: ну, мы годами делаем это, и учитель знает, что у вас есть вера, и вы желаете идти по пути освобождения, и вы сами знаете. Почему же мы это делаем? Потому что это способ напоминать себе об этом. Поскольку мы живем в потоке времени, обстоятельств, и недостаточно один раз сказать, когда-нибудь 5 лет назад принять прибежище, или 10 лет назад стать монахом или учеником. Ну, я уже вступил на путь духовной практики, все нормально. Дело в том, что мы живем в потоке времени, обстоятельств. И время, обстоятельства обладают напором определенным, кармы. И мы должны себе постоянно это напоминать. Это способ нам постоянно напоминать себе, постоянно напоминать. Поскольку мы склонны забываться всегда под напором этой кармы. Например, я неоднократно общался с практикующими, они говорят: вот в Дивьялоке или там вашими, у меня есть желание практиковать, идти по пути освобождения. Но когда я живу в миру, смотрю телевизор, общаюсь с непрактикующими, у меня это желание пропадает куда-то. Почему? Потому что мы живем в потоке времени, обстоятельств, и они действуют как определенный напор на наше сознание. И силы нашей осознанности еще недостаточно, чтобы противостоять этому потоку. Когда нашей силы осознанности достаточно, то мы можем растворять этот поток легко. Он не имеет значения. Это подобно тому, как когда слон идет на водопой, то он не думает: так, там муравьи, скорпионы, ужи, как мне пройти к воде, там надо. Он не думает, как ему отбиваться от муравьев. Он просто идет, не думая о муравьях, скорпионах, ужах, там кто там есть. Его не волнует вообще-то. Или, может, там есть какие-то маленькие другие животные. Но когда туда идет какое-то маленькое насекомое, он думает об этом постоянно. Например, для червяка 2 муравья – это уже проблема. А для слона нет. В чем разница? И червяк, и слон имеют одну и ту же природу абсолюта. Природы пробуждения. Но по энергии червяк не сравнится со слоном. 2 муравья съедят червяка на обед. Муравьи не могут съесть даже целый муравейник. Это разница потому, как разные души могут обращаться с сансарными обстоятельствами. Поэтому вы никогда не должны смотреть на других, если вы не понимаете их уровень. А вы должны смотреть на себя, на свой уровень. Определять именно свое положение, именно свое место, потому что чужой уровень, чужое место вам не помогут, потому что они могут отличаться. Он может быть равным, выше или ниже. Очень сложно понять, если ваш ум недостаточно глубок, чужой уровень. И не следует ориентироваться на других, но следует всегда определять конкретные свои возможности, свой потенциал, свой уровень практики. Свое состояние. Но в общем все живые существа склонны забывать. И практики самые слабые, они склонны забывать вообще, что есть путь духовный. То есть они периодически вспоминают, так, на уровне периферийного памятования. Но в общем они забывают. Потому что они говорят: много обязанностей в миру. Надо работать, надо воспитывать детей, ходить по магазинам. Много всей этой жизни. И практика – это хорошо, но не до нее. Другой тип практиков – они о практике не забывают, но они не помнят о ней должным образом. То есть они практикуют немножко, а практиковать могут в хороших обстоятельствах только. Но когда обстоятельства не очень подходящие, они практикуют, скажем так, спустя рукава. Третий тип практикующих, они никогда не забывают о практике, они хорошо практикуют, независимо от того, где они находятся, в каких обстоятельствах. Они достаточно могут противостоять напору сансары. Но все же их медитативное созерцание сидя и постмедитативный период различаются. И их в постмедитативный период уровень их пребывания в медитации падает. Например, они могут пребывать в глубоком присутствии в ретрите, в идеальных условиях, в мауне. Но в постмедитативный период, в разговоре и в действиях они не могут столь глубоко пребывать в присутствии. Им нужно некоторое время, чтобы собрать свой ум, помедитировать, побыть в Шамхаве Мудре, походить в созерцании. Наконец, четвертый тип практикующих – это тот, кто не отвлекается никогда, и их медитативный уровень не падает. И для них не существует разницы между обычным миром, ашрамом, ретритами, неретритом, сидячей медитацией или обыденной жизнью. Почему? Потому что они практикуют всегда. Но только про них можно сказать, что они находятся в измерении йоги не медитации, и они не отвлекаются. И поскольку они не отвлекаются, они пребывают в измерении ясности. Эмоции на них не влияют. Вот если вы им подойдете, влепите пощечину, скажете: «Ты негодяй». Они так улыбнутся снисходительно. Но первая их мысль какая будет? Я должен осознавать свою истинную природу. А что там говорится, это не так важно. Или если у них украдут что-либо. Их первая мысль будет: я должен пребывать в своей истинной природе. И они будут заботиться не о том, что у них украли, и не о том, что им что-то сказали. Они будут заботиться о том, чтобы контролировать свой ум и не выпасть из естественного созерцания. И такие практики контролируют свой ум, контролируют свои чувства, контролируют свои эмоции даже в сбивающих ситуациях, в сложных ситуациях. Там, где другой потерял бы равновесие эмоциональное или психическое. За счет того, что они воспитали свою бдительность в любых условиях. В условиях боли, интенсивного переживания, блаженства, восприятие органов чувств. У них очень глубоко развит внутренний самоконтроль. И что они умеют делать? Во-первых, они умеют абстрагироваться, втягивать органы внутрь, как черепаха втягивает свои органы. Это называется дхарана. За счет тренировки в полноте внимания. Например, что бы ни происходило, вы можете наблюдать за телом, эмоциями, мыслями или чувствами. Во-вторых, они создали такое очень мощное воззрение в Адвайта Веданте, например, восприятие мира как иллюзии. Они могут достаточно глубоко воспринимать ежесекундно мир как иллюзию, как сон, чтобы к нему не привязываться и не переоценивать. Они не недооценивают, потому что в сне тоже разные вещи бывают, и надо правильное решение принимать. Но они не забываются. И самое главное, в-третьих, они всегда внимательны к природе ума. Такая внимательность безупречная порождает ясность. Ясность можно сравнить с гладью спящего озера. Либо ее можно сравнить со всепроникающим состоянием легкого присутствия, которое распространяется везде. Присутствие осознанности, подобно легкому дыму или пару. Ее можно сравнить также с принципом неба, которое охватывает все. И благодаря этой ясности их ум всегда не затуманен, не окрашен эмоциями, и они свободны от двойственности. Вот та двойственность, которая как бы накрывает всех живых существ своей пеленой, у них эта пелена отсутствует. И благодаря этой ясности они могут очень легко принимать решения. Их ум активен, он не сонный, он не тупой, он пробужденный всегда. И они всегда уверенно проявляют активность, когда какая-то ситуация делает им вызов в жизни, они мгновенно на нее реагируют. Это называют спонтанно проявляющаяся ясность. И они набрасывают сеть ясности на этой ситуации. Благодаря этому они счастливо живут в этой жизни, как минимум. Но как максимум они все могут превращать в практику, и любую ситуацию могут делать путем. Выражение «любую ситуацию делать путем» – это особенное выражение, которое позволяет как стать великим воином Дхармы. Например, вот вы попадаете в ситуацию, где вам надо заниматься фехтованием, просто фехтовать. Или, кто не умеет фехтовать, то отбиваться дубинкой. Кто-то, способны вы сделать такую ситуацию путем? Например, на вас нападает собака. Он хочет вас укусить. У вас в руке палка, и вы отбиваетесь от собаки. Очень сложно сделать такую ситуацию путем. Но практик может и в такой ситуации пребывать в осознавании природы ума. И он может сделать это превосходной садханой. Так что его созерцательное присутствие не исчезнет, а наоборот, оно будет оплодотворяться динамикой процесса. Чем больше он отбивается от собаки, тем больше входит в глубину созерцания. Потом он пофехтовал, и он пошел куда-нибудь в другое место. Он просто общается. И общение – это тоже способ практики. И когда он общается, он не теряет осознанность, он входит в созерцательное присутствие своей природы. И такие любые ситуации его не отвлекают от внутренней ясности. Вот это тип лучшего практикующего. И вот все живые существа, кроме вот этого типа лучшего практикующего, они нуждаются в напоминании. То есть мы начали с напоминания, и вот я подвел логически. Что четыре типа практикующих, вот высший тип практикующий категории дивья не нуждается в напоминании, поскольку он постоянно пребывает в измерении памятования. Смарана осуществляется естественно. Это еще называется нидитхьясана, постоянное памятование в абсолюте. Три другие существа, типа существ, нуждаются в напоминании. И вот каждый день мы много раз себе напоминаем различными способами. Это и есть шравана и манана. Кроме напоминания, мы нуждаемся в прояснении, в углублении того, что мы помним. Например, мало знать какие-то базовые вещи. Надо детально проникнуть в суть учения. Детально проникнуть в сущность, например, созерцательной практики, в сущность йоги иллюзорного тела, в сущность самоосвобождения. Это подобно тому, как вы приходите на прием к врачу. То есть, когда вы приходите к гуру, это то же самое. Например, если человек просто пришел к врачу, и он побыл, у врача посидел, что-то послушал, это недостаточно. Кто-то может сказать, ну, были на сатсанге, да. Ну, был у врача, да. Ну, хорошо, а что дальше? Смысл посещения врача, чтобы как минимум произвести диагностику, понять причину болезни, разобраться в кое в чем. И другой уровень, когда побыли у врача и выяснили, провели диагностику, были у врача, поняли природу своего заболевания. Хорошо, дальше. Поняли природу заболевания, но дальше что-то надо делать. Были у врача, поняли природу заболевания, а потом он что-то порекомендовал, и мы начали принимать лекарства. Вот принимать лекарства, противоядие, проявлять какую-то целительскую активность в отношении себя, вот это уже похоже на практику. Таким же образом и в учении, пребывая на сатсанге, мы выясняем природу нашей болезни и причину нашего здоровья. Это и есть манана. Мы выясняем наш божественный потенциал и проясняем его. Затем мы проясняем, что необходимо делать. И затем мы должны это делать. То есть от нас требуется активность, мы должны его применять. Активность означает, что мы либо используем методы чари-тантры, либо крия-тантры, либо йога-тантры, либо анутара-тантры. Либо сутры, либо тантры, либо анутара-тантры. И вот понять, как их использовать в соответствии с нашей ситуацией, с нашими обстоятельствами. Вот что делает практика настоящим практикам. В связи с этим надо понять, что означает два главных метода. Вернее, два типа методов. Первый тип методов является главным, второй – второстепенным. Что такое главный метод? Главный метод означает, мы его применяем всегда и везде. И мы становимся его частью. И он непрерывен в применении, может быть. Второстепенный метод означает, что мы применяем его время от времени, и его невозможно применять постоянно. Он имеет прерывистость. Область его применения ограничена. С чем это можно сравнить? Например, главный метод можно сравнить с дыханием. Мы дышим всегда и везде, когда мы живы. Но, например, одежду мы носим не всегда. То есть иногда мы носим или одну и ту же одежду. Иногда мы носим такую одежду, иногда такую. И в зависимости от ситуации. И вот главный метод – это тот, который не прерывается, с которым мы можем быть в объединении всегда. Он является пребывание в истинной природе. Второстепенный метод, например, мантра, визуализация, пуджа – это метод, который мы применяем в соответствии с местом, временем и обстоятельствами. Например, в сновидении мы не можем применять тот метод, который наяву. Или во сне без сновидений мы не можем применять тот метод, который во сне со сновидениями и наяву. Но естественное состояние осознанности мы можем применять и наяву, и в сновидении, и во сне без сновидений. Его можно применять везде. И вот эти два метода, они разделяются по принципу прерывности сознания и непрерывности, анвая и вьятирека. Непрерывность сознания – это естественная осознанность. Прерывистые методы – это те, которые зависят от времени, места, обстоятельств. Например, если погода холодная, мы одеваем куртку, шапку. Это один метод. Но скоро весна, потеплеет, уже все это не нужно. Нужна другая одежда. Это прерывистые методы, которые зависят от вторичных условий, от места, времени, обстоятельств. Но холодная погода или тепло, все равно мы должны пребывать в осознанности. Это и есть главный метод. И в связи с этим мы разделяем учение праджня-янтры и другие учения. Главный метод и второстепенный. И мы очень должны хорошо понять, какой метод главный, какой второстепенный, чтобы никогда не путаться. И атма-бодха – это как раз понимание вот этого главного метода. Вот атма-бодха – это учение о главном методе. Если вы поймете послание Шанкара о главном методе, то в отношении главного метода у вас не будет сомнений. Какой именно главный метод? Возможно, будут сомнения, как его применять, как применять детали, как практиковать. Но какой именно главный метод, уже на всю жизнь у вас не будет сомнений. И это очень важно, устранить сомнения. Поскольку неведение, оно длилось очень долго, и очень долго мы заблуждались в отношении главного метода, как быть счастливым. Например, мы считали, чтобы быть счастливым, необходимо удовлетворять желания. Метод удовлетворения желаний мы избрали. Либо другие считали, что надо удовлетворять эго. Метод удовлетворения эго. Все это такие методы из неведения. Поэтому продолжаем изучать атма-бодху. О.
Атман, который есть чистое сознание, присутствует везде, но может быть почувствован только оком мудрости. Имеющий око неведения может видеть сияющий Атман не более, чем слепой яркое солнце.
Око мудрости, которое называют также глаз Дхармы, это то око, которым виден Атман. Око неведения – это обычное зрение человека. Хотя мы видим много материальных вещей, но Атман не виден. Для видения Атмана необходимо воспитывать такое око мудрости. Обычно нам привычно пребывать в двойственном видении и отвлечениях. И поскольку мы пребываем в двойственном видении, то мы отвлекаемся, и нам невозможно видеть Атман. И воспитание ока мудрости означает, что нам нужно как-то научиться пребывать в недвойственном видении, где субъект не разделяется с объектом. Например, если я пребываю в двойственности, у меня есть четкое понимание. Я – это я как тело и личность. Я сижу на диване в этом зале. А вот напротив меня стена, и там красивые фотографии и картинки. Я – субъект, а это объект. И здесь даже нечего думать. И вот когда я так вижу, это и есть око неведения. Но если я хочу увидеть Атман, мне надо изменить точку зрения, все эти представления как-то отложить в сторону и сказать, что вообще-то это ложное представление для Абсолюта. В относительном это полезные представления, они позволяют ориентироваться в пространстве, быть адекватным, решать задачи. Но для абсолютного видения они не годятся. И мне надо попробовать отделить себя от понимания «я есть тело», «я есть личность», и попробовать пребывать в таком чистом сознании, где нет ни ярлыков, ни концепций, ни мысленных форм. То, что называют обнаженное осознавание, ежемгновенное присутствие. И в отношении тела не порождать, в отношении себя это, и в отношении стены и картин. И тогда, когда я так делаю, то я начинаю распознавать нечто тонкое, неуловимое присутствие, которого не касаются материальные объекты, которое словно бы пронизывает все объекты, и для него все равно, оно здесь или оно там, как я его назову, оно не ограничено ничем материальным. И если я внимателен и бдителен, то я могу распознавать это свободно плывущее, проникающее присутствие. И в этом состоянии я не найду ни объекта, ни субъекта. Это будет нечто однородное, нечто целостное, нечто отделенное от всего. Я словно бы открою новое измерение восприятия. Если я буду погружаться и углубляться в него, то, возможно, я открою око мудрости. И, возможно, я смогу видеть Атман с этой помощью.
Освобожденное от всякой нечистоты жаром огня мудрости, зажженного Шравана, Манана и Нитьясана, джива сияет сама собой, подобно золоту.
Такой способ восприятия характерен для практики джняна-йоги, для пратьякша-адвайты. Для джняна-йоги очень важно научиться двум вещам. Как относиться к тому, что внутри, и к тому, что снаружи. И вот то, что внутри, важно распознавать как атман, как внутреннего Шиву. То, что снаружи, к нему важно научиться как принципу энергии и научиться с ним объединяться. называется интеграция. С точки зрения сутры, к тому, что снаружи необходимо отречение. Необходимо познать его иллюзорность и просто прекратить обращать внимание. С точки зрения тантры, к тому, что снаружи отношение такое, надо увидеть это в чистом видении. Например, если вы видите что-то нечисто, то не следует по этому поводу расстраиваться или зарождать какие-то нечистые мысли. Надо сказать так, это просто нечисто мое восприятие. На самом деле оно чистое, но для меня оно нечисто, потому что таков мой ум. И попробую-ка видеть это чисто. И вы понимаете, что с умом можно работать, можно его тренировать. Если, например, вы что-то долгое время видели нечисто, это закрепляется, и мы начинаем верить в это. Но это не более чем иллюзия. Если тренировать свой ум в чистом видении и делать это долго, рано или поздно он увидит это как чистое. В этом и смысл учения о преображении, анутара-тантры. Но в учении джняна-йоги, в учении тантры преображения, в учении анутара-тантры мы немного иначе делаем. Мы пытаемся не преображать и не думать, что оно чисто, а мы пытаемся объединяться в отношении внешних объектов. Но объединяться возможно только когда мы распознаем свою истинную природу. Из другого состояния объединение невозможно. Например, как бы вы ни хотели объединиться со стеной, с другими людьми, даже если вы обнимете стену, вы не сможете с ней объединиться. Все равно между вами и стеной будет дистанция. Она не пройдет внутрь вашего тела. Был опыт с эсминцем Олдридж. Это известный эксперимент. Даже по нему был снят фильм «Секретный эксперимент» об опыте Эйнштейна, когда они хотели сделать американский корабль невидимым. Это известная история. Каждый конспиролог, уважающий себя, знает ее. Что под руководством американского правительства и ВМФ США во время Великой Отечественной войны хотели сделать невидимым оружие, которое делали бы корабль невидимым. И Эйнштейн участвовал в этом эксперименте, и корабль был оснащен техникой, где очень сильное электромагнитное излучение его окутывало. Но, очевидно, не рассчитали излучение. Корабль просто исчез с радаров, а потом он исчез физически. И потом он за 500 километров в другом месте проявился. То есть он фактически на время телепортировался, а затем возвратился. И это было зафиксировано очень многими. То есть произошла телепортация огромного корабля из-за сильнейших электромагнитных полей. И там была команда, моряки, офицеры, матросы. И некоторые из них погибли, некоторые остались живых. А некоторые исчезли, пропали без вести. А некоторые словно были, как бы это сказать, вморожены внутрь переборок. То есть они каким-то образом соединились со стенами корабля. Как были сплавлены физически со стенами корабля, железными стенами кают, переборок там, и прочее. Вот. И поскольку вот такой был эксперимент, его потом засекретили. И некоторые из этих людей говорили, что они попали в прошлое. Некоторые говорили, что они попали в будущее, там были разнообразные феномены. Можно сказать, что это такая попытка выхода за пределы двойственности через внешнюю энергию. Неудачная. Но в общем, когда мы хотим объединиться с внешними объектами, то интеграция, объединение предполагает, что у нас есть некий потенциал, нами открытый, который мы можем объединять. У нас есть распознавание атмана, распознавание внутренней пустоты, и из этого распознавания мы можем объединяться вне субъекта и объекта. Но из более низкого состояния мы объединяться не можем. Итак, еще раз надо запомнить эти принципы. То, что внутри, распознаем как атман, как Шиву, как внутреннюю пустоту и светоносность. То, что снаружи, с этим мы объединяемся, интегрируемся. Итак, сутра. То, что внутри, распознаем как абсолют, а внешнее смотрим на него как иллюзию и отрицаем. Тантра. То, что внутри, распознаем как принцип Парамашивы, а то, что внешнее, рассматриваем как мандалу чистого видения. Преображаем в измерение чистого видения, как мир Шивы. Каждого рассматриваем как проявление Шивы. Каждый дом как дворец божества. Каждую ситуацию как игру. Каждое обстоятельство как даршана. Каждый звук как благословляющую мелодию. Но принцип Анутара тантры. То, что внутри, распознаем как пространство присутствия. То, что снаружи, не изменяем, не исправляем. Просто объединяемся с ним.
Воистину, Атман, солнце мудрости, восходящее на небе сердце, устраняющее тьму неведения, пронизывает все и поддерживает все, сияет и делает все сияющим. Кто, отказавшись от всякой деятельности, не подчиняясь обстоятельствам, месту и времени, поклоняется в священном месте собственному, вездесущему, безупречному Атману, устраняющему жару и холод, являющемуся вечным блаженством, становится всезнающим, вездесущим, бессмертным.
Когда мы просто читаем Атмабодху, это кажется философскими рассуждениями. Главный вопрос – как их перевести во внутреннее состояние осознанности, во внутреннюю практику и научиться проявлять активность в связи с этим. Oh.